часто мы ходили с Ником за город. У нас были любимые места – Воробьевы горы. Он приходил за мной со своим гувернером Карлом Ивановичем Зонненбергом часов в 6 или 7 утра, и если я спал, бросал в мое окно песок и маленькие камешки.
Ник! Здравствуй! Я сейчас, подожди! Раз, два! Вот и я! Ник, у меня новость!
Какая?
Ты знаешь?
Что? А где она стоит?
Пошли! Карета работы Йохима старая до безобразия!
Наверное, тяжелая.
Тяжелее осадной мортиры! Вот станет папа! 2 часа станет пить кофе, Авдей запряжет лошадей.
И вот уже не торопясь мы едем через всю Москву. 4 лошади разного роста и ни одного цвета, обленившиеся в праздной жизни и наевшие себе животы, через каждые 1/4 часа покрываются потом. Авдей, лошадей загонишь! Кричит мой отец кучеру, и мы едем еще медленнее. Вот потянулись поля. Мы вышли из кареты в Лужниках, у топкого берега сели в лодку и поплыли по направлению к зеленой громаде Воробьевых гор. Небо было безоблачно, какой-то особый летний запах носился над водой. Мы вошли в лесную сень и притихли.
Ник, а ты хотел бы быть в Вольном Новгороде, собирать народ ударами вечевого колокола?
Как Вадим Новгородский.
Мы стоим на крепостной стене, грохочут пушки, внизу реют вражеские стяги.
А мы зовем народ за собой.
А тебя не испугает крепость?
Нет.
Ни ссылка, ни казнь?
Нет.
Побежали, побежали.
Мы карабкались вверх все быстрее и быстрее. Ветви деревьев хлестали по лицу. На крутизне мы подавали руки друг другу. Все выше, выше. Сзади отец, Зонненберг, весь мир. Впереди солнце, небо. Запыхавшись и раскрасневшись, сбежали мы на вершину и стали. Садилось солнце, купола блестели. Город стлался на необозримое пространство под горой. Свежий ветерок подувал на нас. Постояли мы, постояли, оперлись друг на друга. И вдруг, обнявшись, присягнули в виду всей Москвы пожертвовать нашей жизнью на избранную нами борьбу.
Лето 1862 года. В столице пожары. Полиция распускает провокационный слух о революционерах-зажигателях. «Современник» запрещен на 8 месяцев. 27 июня из Лондона в Петербург выезжает служащий одной пароходной компании Павел Витошников. Шпион третьего отделения доносит из Лондона. Витошников везет письма государственных преступников Герцена, Огарева, Бакунина и других к разным лицам. В Кронштадте его задерживают. В одном из перехваченных писем Герцен писал революционеру Николаю Серно-Соловьевичу: «Мы готовы издавать «Современник» здесь с Чернышевским или в Женеве». Вот он, нужный повод.
Вашему императорскому величеству всеподданнейше доношу, что доставленный по высочайшему вашему императорскому величеству повелению чиновник Чернышевский сего числа заключен в Алексеевском Равелине Санкт-Петербургской крепости в покое под номером 11. Комендант крепости генерал-лейтенант Сорокин.
Покой номер 11, то есть попросту одиночная камера. Действительно покой, могильная тишина. Здесь он проведет почти 2 года. Он ждал этого. Он читает, переводит, пишет роман «Что делать?». На полях рукописей он ставит странные отметки, цифры и часы. 1 час 4 цифры. Это записи ударов петропавловских часов. Каждые 1/4 часа их звук на миг пробивает тишину. И снова ничего. На допрос его не вызывают очень долго, несколько месяцев. Но он требует допроса или освобождения. Потом объявляют голодовку, 9 дней. Наконец, допрос начинается.
По имеющимся в комиссии сведениям, вы обвиняетесь в сношениях с находящимися за границей русскими изгнанниками и другими лицами, распространяющими злоумышленную пропаганду.
Объясните, отчего Герцен предлагает вам издавать ваш журнал за границей?
Мне очень интересно было бы знать, какие сведения могут иметься о том, чего не было. Я совершенно не знаю, на каком основании господину Герцену вздумалось, что я мог согласиться издавать с ним журнал.
У нас есть сведения, что вами написана преступная прокламация барским крестьянам от их доброжелателей поклон. Вот эта прокламация. Барским крестьянам от их доброжелателей поклон. Ждали вы, что даст вам царь волю. Вот вам и вышла царя воля. Хороша ли воля, какую дал вам царь, сами вы теперь знаете. Так вот какое дело. Надо мужикам всем промеж себя согласие иметь, чтобы заодно быть, когда пора будет. Пословица говорит, что один в поле не воин. Что толку, ежели в одном селе булгу поднять, когда в других селах готовности еще нет? Это значит только дело портить, да себя губить. А когда промеж вас единодушие будет, в ту пору и назначение выйдет, что пора, дескать, всем дружно начинать. Мы уж увидим, когда пора будет, и объявление сделаем.
Я впервые слышу о такой прокламации. Ничего подобного я не писал. Все, что я писал, печаталось в «Современнике».
Прошу ввести господина Костомарова.
Всеволод Дмитриевич Костомаров.
Да.
Знаете ли вы Чернышевского?
Да, знаю хорошо.
А вам знаком господин Костомаров?
Господина Костомарова я видел несколько раз по тому случаю, что он помещал стихи в «Современнике».
Господин Костомаров.
Да.
Что вам известно об участии господина Чернышевского в составлении преступного воззвания к барским крестьянам?
Я был введен в дом господину Чернышевскому поэтом Михайловым. Чернышевский читал мне в присутствии Михайлова возмутительное воззвание к барским крестьянам, написанное им Чернышевским.
Кем и когда я был познакомлен с господином Костомаровым, я не помню. Воззвание к барским крестьянам в присутствии господина Костомарова вместе с господином Михайловым я не читал, этого воззвания не писал. Он говорит, будто я читал ему и Михайлову вещь, написанную мною. Всякий, близко знающий меня, знает, что это нравственная невозможность. Я никогда не читаю никому, что бы то ни было написанное мною. Этот обычай столь же чужд мне, как танцевание балетных танцев и собирание милостыни под окнами. Прибавлю. По словам самого господина Костомарова, я видел тогда его в первый раз. Правдоподобно ли, чтобы я стал выдавать себя за государственного преступника, чтобы отдал свою голову во власть человека, которого видел в первый раз? Я дорожу моей головою больше, чем предполагает господин Костомаров, делая такое показание.
Само это преступное воззвание печаталось у меня в доме, и господин Чернышевский, посетив меня, видел набор этого воззвания и оставил мне денег на дальнейшее производство работы. Придя ко мне в другой раз, Чернышевский не застал меня дома и оставил на столе записку, в которой просил меня исправить в своей брошюре неверно написанное им выражение «срочно обязанные крестьяне на временно обязанные».
Где эта записка?
А вот, извольте.
Сергей Дмитриевич, место срочно обязанное, прошу вас написать, что это ваш Че. Я не признаю эту записку своей. Этот почерк красивее и ровнее моего.
Да нет, Николай Гаврилович, ваш почерк.
Можно нарочно написать худшим. Но нельзя нарочно написать лучшим почерком, чем каким способен писать.
Он один, а против него тайная полиция, сенат, свора провокаторов. Вслед за запиской появляется письмо. Костомаров вспомнил, что у него в чемодане будто бы завалялось письмо Чернышевского. Но вот неудача. На этот раз почерк еще менее похож на настоящий почерк Чернышевского, зато весьма похож на почерк Костомарова. Да к тому же слово «некогда» в письме написано через «ять», а «надо» через «е», а Чернышевский это заметил. К тому же Костомаров путается в показаниях. Однако эксперты не без колебаний объявляют, что записка и письмо написаны рукою Чернышевского. Жандармы торопятся.
Приговор. Правительствующий сенат полагает отставного титулярного советника Николая Чернышевского 35 лет за злоумышление к неспровержению существующего порядка, за принятие мер к возмущению и за сочинение возмутительного воззвания к барским крестьянам и передачу оного для напечатания в видах распространения, лишить всех прав состояния и сослать в каторжную работу в рудниках на 7 лет, и затем поселить в Сибири навсегда.
А потом был майский день, шел дождь. Его поставили на эшафот к позорному столбу, На грудь повесили доску «Государственный преступник», прочли приговор, сломали над головой шпагу, а он спокойно смотрел на эту комедию. Дождь заливал стекла очков. Жандарм надел на него фуражку. Он поблагодарил. А потом его повезли. Сотни людей рванулись, чтобы увидеть, проститься. Девушка бросила цветы. Ее арестовали. Раздались крики «Прощай, Чернышевский!». В последний раз он видел Петербург.